Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все, от быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Всем привет! Мы сегодня поговорим про мультики. Оксана, ты любишь мультики?
В детстве любила, сейчас пристрастилась заново.
Я даже знаю, к чему, и даже знаю, благодаря кому. Сериал «Gravity Falls», да, замечательный сериал, я его очень люблю. Мне, в принципе, нравятся вот такие мультики, приключенческие, комедийные и так далее. Какой у тебя любимый жанр?
Мне тоже скорее нравятся приключения, и мне нравятся мультики интеллектуальные. Там, где надо бы подумать, там, где за внешней простой, может быть, смешной формой таится какой-то глубокий смысл. И еще, конечно, там, где рисовка хорошая. Я в этом плане придирчивая, чисто эстетически.
Интересно, когда мультики вообще впервые как формат воспроизведения текста через картинку появились?
А ты предположи.
Я знаю, потому что мы с тобой обсуждали это до передачи. Можно спрашивать, конечно, наших слушателей, но так как передача в записи, ответа мы не получим. Ну, давай, ладно, в качестве идеи. Средние века? У нас все происходит в средние века.
Нет, у нас все происходит во времена реформации, но тут, к сожалению, реформация ни при чем. Вот, должны мы расстроить будем наших фанатов этого периода. Я бы сказала, что мультфильм именно как сложившийся жанр, что логично, появляется, когда появляется кинематограф.
Это понятно. Мы можем, конечно, сейчас сказать, что наскальные рисунки – это тоже вариант мультфильма, но нет. Когда люди специально рисовали вот картинки, сменяющиеся такие, которые вырисовывались в что-то подобное, как мультфильм, что это было первым?
Ну, тогда ты справедливо упомянула средние века, где в целях произвести на людей впечатление употреблялись разные штуки, трюки и фокусы. И один из любимых аттракционов, наряду с какими-нибудь скоморошескими, например, представлениями, был такой волшебный фонарь – «Латерна Магика». И это маленькая машина, которая в темноте показывает разные призраки и страшные чудовища.
Замечательно. Вот. На белую века. Стену. Я люблю такую... это время.
Вот. И, соответственно, те, кто не знал, как это делается... Вот, то есть, как картинка может спроецироваться на белую стену, естественно, думали, что...
Что это настоящее чудовище.
Конечно. Но ты зря по этому поводу смеешься.
Я смеюсь, потому что в средние века, как не посмотришь, у них все через чудовище. Нельзя, что ли, было, не знаю, какие-то комичные фигурки рисовать, смеяться, радоваться жизни.
Мы с тобой...
Все плохо и тлен.
Мы с тобой уже это обсуждали. Что в средние века ужас, чудовище и все такое прочее, оно активно проживалось с педагогической целью, спасение души.
Да, я помню это прекрасно.
Ну, как-то не чувствую я запала в твоем голосе,
вообще,
понимаешь?
Вообще не спасает. Нет, я понимаю, что иных и страхом спасайте, да. Ну, ладно, вернемся к теме. И что же с этим фонарем?
Этот фонарь потом попал, естественно, в руки менее религиозных людей, которые решили, что это хорошая штука. Ну, а чем плохо? Помещаешь картинку и с помощью света, значит, на белый экран, на белую стену показываешь все, что тебе нужно. И вот в 19 веке этот фонарь стал использоваться именно в просветительских целях.
То есть,
для лекции хорошо использовать наглядный материал. Это было своего времени что-то вроде PowerPoint, знаешь?
Я только хотела сказать, ну, первая презентация формата PowerPoint.
Да. Ну, согласись, что людям картинки всегда милее, чем просто голос.
И больше того, сейчас я совсем недавно читала статьи, будущее у нас за визуальным контентом, и, в принципе, визуальный контент – это всегда самый популярный контент. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
Ну, конечно, да. Конечно. Соответственно, штука такая очень перспективная, и с помощью ее можно сделать все что угодно. Так, в том же 19 веке для этого волшебного фонаря делали специальные фигурки из произведений Шекспира, Вальтера Скотта и прочих классиков английской литературы. И это демонстрировалось с чтением отрывков из этих произведений. То есть, грубо говоря, это такая адаптация произведений для тех, кто, может быть, не имеет досуга, чтобы читать.
Можно сказать, что это такой первый мультфильм, который не на пленку записан, а какой-то, не знаю, театральный мультфильм.
Ну, что-то
получается,
вроде,
что-то
да.
Вроде того.
И Шекспир так выглядит как-то значительно милее и приятнее. И потом, представляешь, детей сводить, посмотреть. Вот примерно как сейчас родители водят детей на премьеру какого-нибудь нового мультика, точно так же и тут. И потом одна сплошная польза. Это ж приобщение к высокой классике не абы к чему. Правда, надо сказать, что и люди не оставляли, грубо говоря, священного писания, не только английская литература, не только классика, не только всякие развлекательные или просветительские картинки, но и сцены из священной истории тоже демонстрировались через этот фонарь. То есть уже в XIX веке люди окончательно и бесповоротно подсели на визуальный контент. Короче, без картинки бесполезно что бы то ни было рассказывать. Вот мы сейчас ругаемся на наших детей, что вот, 21 век, дети ничего кроме картинки не воспринимают. Ребята, ну в 19 веке было не лучше.
Так было всегда. Слушай, хорошо, когда реально был произведен первый мультфильм, в том понимании, в котором мы вот знаем его сейчас?
Знаешь, по этому поводу мнение расходится. Что считать первым мультфильмом? Поэтому я, например, встречала очень разные варианты. Называют даже нескольких, не одного, а нескольких изобретателей мультипликации.
Они действовали параллельно, просто им пришла в голову такая идея.
Да, да, да. А согласись, идея достаточно очевидна.
Конечно.
Что такое мультипликация? Да, это сменяющиеся быстро-быстро картинки. Так что у тебя складывается иллюзия, что персонаж у тебя бежит реально, да, или что-то говорит и так далее. То есть обязательно, я думаю, могло прийти в голову, а чтобы не сделать вот так, чтобы не усовершенствовать этот волшебный фонарь, чтобы оно у тебя реально было как живое. И по нашей теме я была очень рада, когда узнала, что один из изобретателей, француз Эмиль Рейно, был знаком с неким французским аббатом, который ввел во Франции проецирование картин на религиозных собраниях.
Не говори мне, что это снова были картины каких-то адских мук.
Самые разные. Это был католик, поэтому будем надеяться на то, что все было не столь мрачно. Вот, но если это религиозные собрания, я сомневаюсь, что там был контент очень веселый.
Да,
но что-то мне говорит об этом.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Один из первых мультфильмов, который вошел в золотой фонд, был, мы можем гордиться, наш отечественный мультик.
Да ладно?
Да.
Так, расскажи.
1913 год, то есть всего 4 года до Октябрьской революции, поляк Владислав Старевич, католик, естественно, создает мультфильм «Рождество у обитателей леса». Фильм, как ты понимаешь, очевидно, на религиозную тему.
Да.
И очевидно, что показ этого мультика был приурочен к Рождеству. Мультик был настолько хороший, потом это все было так необычно. В принципе, тогда кинематограф был очень молодым, ну, как ты понимаешь.
Угу.
Вот, и поэтому на эту новомодную забаву детей водили толпами. И я была удивлена, когда узнала, что буквально за очень небольшой промежуток времени посмотреть эту картину на Рождество стало такой же традицией, как у нас смотреть «Иронию судьбы» или «С легким паром» на Новый год. Я вот не знаю, кстати, ты смотришь, не смотришь?
Ну, я смотрела, но теперь я не смотрю, потому что, на самом деле, ничего доброго, вернее, доброе – это ладно, ничего продуктивного и положительного для развития личности этот фильм не несет, но это отдельная тема, друзья, слушайте передачу «Раскадровка», там фильмы разбираются, вот. Ну, правда, кто там персонажи, ну, то есть на кого равняться, согласись.
Ну, как тебе сказать, это нормальный фильм 70-х годов, и, кстати, обращаю внимание, что сам Рязанов назвал его сначала «Рождественская сказка». Вот. А только потом, естественно, какое Рождество-то в 70-е годы? Потом цензура заменила это на новогоднюю сказку. Вот.
Ладно, давай оставим эту тему, потому что спорить можно долго. У нас с тобой будут потом еще часы на кухне. Вот. А у слушателей есть 15 минут нашего драгоценного времени.
Но я к чему просто это вспомнила, что есть какие-то фильмы, какие-то мультфильмы, которые становятся частью традиции. Ну, примерно там, как «Мандарины на Новый год» или «Ёлка на Новый год».
Да.
А для меня удивительно, что традиция сложилась прямо сразу. И эта традиция была, очевидно, религиозная, так или иначе. Если мы дальше хронологически посмотрим, то увидим, что первый полнометражный мультик, то есть мультик такой достаточно объемный по времени, был создан на этот раз в Аргентине. «Квирино Кристиани». Мультфильм назывался «Апостол». Он был сатирический, то есть это не то, о чем ты подумала. То есть это не про какого-то апостола. Это скорее сатира, а про одного товарища, который, значит, с небес наблюдает за происходящим. Вот. То есть это скорее сатира с использованием религиозных мотивов. Но так или иначе, все равно мотивы-то религиозные. Вот. Поэтому и здесь, можно сказать, христиане, христианские мотивы отметились. Вот. Ну, а дальше, собственно говоря, мультфильмы пошли своей, пошли своей дорогой. Тут тебе и студия Уолта Диснея обязательно нужно вспомнить. Вот такая мультфабрика грез. По-моему, остается до сих пор такой, так или иначе.
Принцессы Диснея – это те, на кого хотят быть похожими все девочки маленькие, которые читают сказки диснеевские, смотрят мультики диснеевские.
Несомненно, да. Вот.
Скептически ты сказала. Но ты, видимо, не хотела, да?
Нет, я точно не хотела. От меня это было достаточно далеко. Но факт, конечно, остается фактом. Мультфильмы, тема хороши, что они транслируют какие-то архетипы, да, ну, какие-то устойчивые образы, которые близки, ну, практически всем людям, ну, так или иначе. Мультфильм, такое картиночное кино, оно затем и было создано. Вот, затем оно и было с самого начала. Через картинку до тебя сразу донести какой-то смысл. Прямо.
Но я знаю, что ты подготовила к этой передаче еще отрывок про определенный жанр мультипликации, потому что ты прям очень за него радеешь. Давай, расскажи.
Я не то чтобы за него радею. То есть сама по себе я бы не стала его смотреть, может быть, так плотно. Меня на него подсадили подростки. Почему я считаю нужным о нем сказать? Потому что мне кажется, что сама соль мультипликации воплощена именно в этом жанре. Речь идет о японских мультфильмах, японской мультипликации, в просторечии это аниме. Я бы сказала, что это жанр, не только аниме, а вообще вся мультипликация, она находится между иконой и плакатом. Икона в том смысле, что персонаж воплощает какую-то идею сам по себе. И в отличие от персонажей в кино, когда ты делаешь скидку на то, что это человек, он себя ведет как человек и играет тебе его человек, то это картинка, ты понимаешь, что это картинка, и ты сосредотачиваешься именно на какой-то идее, которую он несет. А с другой стороны, другой полюс – это плакат. Вот, а когда какие-то эмоции, переживания и движение души, моральный выбор даны, что называется, прямо в лоб, что называется, для тупых.
Супер.
Вот. Вот. И вот так вот между иконой и плакатом развивается и аниме, и любая мультипликация. И сразу здесь у меня опять возникает ассоциация со средними веками и с христианским подходом к этому вопросу. Тоже ведь между иконой и плакатом. Икона не всегда понятна обычному человеку, а вот плакат понятен. Отвяжи плакат от иконы, у тебя получится, ну, непонятно что. Поэтому для простого человека нужно что-то среднее. Так. Вот, поэтому мультипликация, она просто была обречена на то, чтобы появиться внутри христианской цивилизации. Вот. Но что касается именно Японии, то, конечно, на появление этого жанра сильно повлияла такая рисуночная традиция Японии в принципе. И, естественно, совсем другое религиозное содержание, как ты понимаешь. Это синто, японское язычество, это буддизм, это конфуцианство, как такая социальная философия. Вот. Но для нас аниме еще может быть интересно тем, что там возникают христианские мотивы. Кстати,
удивительно.
Как человек, связанный с хорошим преподнесением своего продукта, предположи, зачем это нужно было японцам?
Ну, чтобы продвинуть свой продукт и заработать. Извини.
Продвинуть на западные...
У меня чисто рациональное мышление.
Продвинуть на западные рынки.
Конечно.
Вот.
Западным рынком будет очень просто это принять, если они увидят в этом что-то родное и свое, потому что культурный подтекст Японии – это не родное и не свое.
Ну и вот, поэтому, когда сразу начинаешь разбирать христианские мотивы в аниме, то видишь, что там могут изображаться какие-то религиозные институты, церковь, например, она может так называться церковью, вот, а какие-то сюжеты из христианского изобразительного искусства там может быть использовано. При этом начинка там совершенно другая, но человек это заглатывает как наживку. А вот и последнее, что хотела сказать, что под глубоким, более-менее глубоким влиянием христианства находится в аниме образ злодея. То есть вот идея, что вот есть какая-то вот сознательная злая сила, которая противится человеку, делает плохое, в японскую культуру и в аниме пришла как не смешно из христианства.
Удивительный микс. Друзья, мы сегодня говорили про мультики. Замечательное произведение искусства, ветвь искусства. Смотрите мультики, радуйтесь жизни и помните, откуда и как они произошли. С вами были Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.